Вы старались продумать, каким образом мы познаем Бога изначально и все глубже и глубже. Мы говорили о том, как Бог открылся людям в Ветхом и в Новом Завете, отдельным людям, апостолу Павлу, апостолу после воскресения Христова, каждому из них в течение его жизни земной. Говорили и о том, как некоторые личности, которые прошли через нашу жизнь, я говорил больше о своей жизни, были для меня и, может быть, и для вас откровением о той или о другой черте Господа. И вот сейчас я хочу перейти к другой теме, но с той же точки зрения. Я хочу посвятить несколько бесед молитве, но не тому, как надо научиться молиться, а тому, что перед нами открывает молитва, какое познание Бога, какое познание самих себя, какое познание мира. В сущности своей молитва – это встреча с Богом, встреча живой души с живым Богом. И встреча не только мгновенная, но такая встреча, которая не забывается никогда и которая, по милости Божией, никогда не перестает. Она бывает более интенсивна, более потрясающая, более глубокая или более легкая. Но так или иначе, она продолжается в нашем опыте и жизни. Это происходит и в частной молитве, и в общественной молитве. И вот мне хочется сегодня продумать с вами эту встречу. Эта встреча происходит очень разнообразно. Мы читаем в Священном Писании: «Стучите, и ответится вам». В другом месте Священного Писания нам говорится: «Я стою у двери твоей и стучу». С одной стороны, бывает так, что мы рвемся к Богу. С другой стороны, бывает так, что Бог старается прорваться к нам, несмотря на то, что мы сотворили двери и сердца, и ума, и жизни нашей, по греховности нашей, потому что мы выбрали грех вместо Него. Подумаем об этом. Что значит, что Бог стоит у двери нашей и стучит? Бог нас создал для того, чтобы иметь с нами вечное общение, и чтобы это общение было Его жизнью, переливающейся в нас, чтобы мы стали участниками божественной жизни. И, конечно, когда мы по той или другой причине Его не ищем, Он нас ищет. Он стучится в дверь нашего сердца. Это бывает разное. Иногда в нашем сердце, и когда я говорю о сердце, я говорю о самом глубинном нутре человека, в нашем сердце пробуждается тоска. Не обязательно тоска по Боге, но какая-то раздирающая, мучительная тоска по пустоте внутренней и потому, что так жить нельзя. Иногда эта тоска находит в себе какой-то относительный выход, когда мы знаем, куда идти и чего мы искать должны. Иногда нет, и годами, может быть, эта тоска разрывает нашу душу, но ответа не получает. И это бывает по разным причинам. Или потому, что мы не готовы к тому, потому что мы ищем Бога как восполнение нашей жизни, не для того, чтобы Его полюбить, Ему довериться, Ему послужить, а для того, чтобы Он заполнил пустоту, которая у нас есть. Я вспоминаю человека одного, который был очень правдив, и который мне так и сказал: «Бог мне не нужен в себе самом. Он нужен мне только для того, чтобы заполнить ту пустоту, которая качествует в моей душе». Если у нас такое отношение к этой пустоте, то, конечно, нам придется и ждать, и искать. Потому что встреча с Богом, подобно в этом смысле, встреча с человеком, которого мы можем искать для нашей выгоды, или искать, потому что наше сердце этому человеку открыто, и потому что мы хотим с этим человеком войти в общение, дружбы, любви, взаимного уважения, сотрудничества. Порой человек не хочет Бога, рвется к Нему, но что-то в нем еще не созрело для того, чтобы это общение стало возможным. Мне вспоминается рассказ из жизни старца Силуана, который, как он говорил, в течение 14 лет кричал перед Богом, молился о том, чтобы Бог ему открылся, чтобы он как бы почувствовал Божие присутствие, чтобы Божие присутствие в нем сказалось и что-то над ним сотворило. И, как он говорил, он 14 лет кричал и не получал ответа. И в какой-то момент он дошел, если можно так выразиться, до творческого отчаяния, до отчаяния такого, который говорил о том, что он созрел для этой встречи. И он обратился к Богу в молитве и сказал: «Господи, Ты не умолил». И на этом остановился. И вдруг его обдало чувство Божьего присутствия. И после этого, как он говорит, он всю жизнь с радостью молился Богу, с радостью Ему служил. Потому что в этот момент что-то прорвалось в его душе, и Бог, и он соединились. Сначала в той мере, в которой была ему доступна, а потом все больше и больше, глубже и глубже, до момента, когда он вырос в полную меру своего бытия. Бывают и другие ситуации, которые человека наталкивают на встречу с Богом. И жизни греческого святого ранних столетий, святой Иоанникия Великого, рассказывает о том, как он научился молитве. Он был крестьянин, простой мужик, неграмотный, ничего в сущности о Боге и о тайнах веры он не знал. Но он как-то пришел в церковь, и услышу слова «Молитесь непрестанно». И эти слова его так поразили, что он не остался в храме, а только вышел и пошел в горы для того, чтобы молиться там. И он кричал к Богу, кричал из глубин опустошенной своей души, прося Бога прийти к нему, приблизиться к нему. И вот как он рассказывает. Он рассказывает о том, что в течение первого дня он так молился. Но эта его молитва была каким-то голодом, но еще не потрясала глубин его души. Настали сумерки, и горы, покрытые кустарником, вдруг ожили. Вдруг он услышал, как звери там движутся. Он услышал легкие шаги хищников. Он услышал отчаянный крик зверей, которые пойманы на растерзание. И он исполнился такого страха, что он собрался весь внутри себя и стал кричать Богу: «Господи, спаси! Господи, спаси!» В тот момент он не искал Бога. Он надеялся только на то, что Бог его спасет от растерзания, от смерти, от ужаса, тьмы, которая в него, вокруг него, и того, что он слышит. Потом пришло утро. Все стихло. Но теперь он знал, что весь этот кустарник, весь этот лес, полон хищных зверей, опасности и возможной смерти. И когда он стал дальше ходить по лесу и по кустарнику, собирая себе ягоды для пропитания, он все время мнился, потому что он боялся, что вот-вот он подходит к кусту, на котором какие-то ягоды растут, и вдруг из-за этого куста набросится на него хищник. И так он молился весь день. И когда настала ночь, он продолжал молиться. А потом он постепенно привык к опасности, в которой он живет. Но он не отвык от сознания того, что его жизнь на нитке висит. И как-то постепенно, успокоившись, он вдруг обнаружил в себе всякие движения, движения плоти, движения полуверия, малые какие движения, которые несовместимы с полной отдачей себя Богу и чистой верой в Него. И как-то его посетил другой пустынник. И он заметил, как постоянно, без слов, но пламенением всей души, Ионики все время молится Богу. И он его спросил: «Кто тебя научил так молиться непрестанно?» Ионики на него посмотрел и сказал: «Бесы». Его собеседник покачал головой и сказал: «Я думаю, что я понимаю то, что ты говоришь, но разъясни». И он ему разъяснил, что когда прошли страхи о внешней опасности, поднялись страсти, искушения, и тогда дело шло не о том, что его могут растерзать хищные звери, а о том, что в нем самом целый ад живет хищных зверей, духовных движений. И так Он научился надеяться непрестанно. Я даю вам эти примеры, потому что они очень реальны. Потому что каждый из нас в той и другой мере в разные моменты жизни может испытать то или другое из мною сказанного. Не в такой мере, в которой испытывал эти страхи и искушения святой Ионики. Не в той мере, в которой было дано великану Силуану вырасти в ту меру, которая ему позволяла бы непрестанно быть в общении с Богом. Но каждый из нас в той или другой мере может себе представить, как мы молимся, когда перед нами опасность. Как мы молимся, когда перед нами задача, как будто неразрешимая? Как мы молимся против зла и за добро? Каждый из нас знает, как иногда поднимается целый ад в душе, и никакими человеческими силами или ухищрениями нам невозможно победить то зло, которое в нас вдруг обнаруживается, и тогда остается только молитва, только кричать к Богу о помощи. Но тут мы встречаемся с другой трудностью. Порой бывает, что мы молимся, кричим перед Богом, или просто боремся со злом, который в нас действует и старается нас развратить. И помощи как будто мы не получаем. Казалось бы, когда мы в такой духовной тоске и опасности, казалось бы, почему Богу не снизойти к нам мощным движением, властным движением руки рассеять мрак? И тут мы можем вспомнить рассказ из жизни святого Антония Великого Египетского о том, как он не только часами, но и днями боролся с искушениями, с наваждениями дьявольскими. И он боролся изо всех сил, а сил у него было много, и вера у него была крепкая. Но все нападения продолжались. И в какой-то момент что-то случилось. Последний его крик разогнал всю тьму. Но он к тому времени дошел до предела своих человеческих сил. Он пал на землю и лежал в изнеможении. И вдруг перед ним стал Христос. И Антоний был настолько слаб, настолько изможден, настолько разбит, что он даже не мог подняться и преклониться перед Богом своим. И лежа на голой земле, он сказал: «Господи, где же ты был, когда я был в таком страшном искушении?» И Христос, сияя на него всей своей любовью, ему ответил: «Я невидимо стоял рядом с тобой, готовый вступить в бой, если бы ты только сдался. А теперь победа твоя. Ты оказался верным до конца». Вот вам примеры о том, как бывает, что мы стучимся, и нам приходится ждать. Но ждать не потому, что Бог безразличен к нам, а ждать, потому что мы должны к чему-то созреть. Мы должны научиться верности до конца. Мы должны научиться смелости Но бывает так, что Бог берет инициативу. Есть место у апостола Павла, где он говорит о том, что Дух Святой неизреченными воздыханиями действует в нашей душе. Дух Святой не наша тоска, а сам Господь, как бы воздыхает о том, чтобы мы проснулись к присутствию Божию, чтобы мы узнали в этой тоске своей не отсутствие Божие, а Его присутствие, что Он тут, рядом. Как ты Его не видишь, как ты Его не чувствуешь? И в какой-то момент, когда эти воздыхания Святого Духа, не наши, дойдут до нашего сознания, мы можем вдруг на них отозваться и вместе со Святым Духом, движимые Духом Святым, молиться Богу. Не обязательно кричать о своей тоске, не обязательно даже о чем-то, потому что дело не только в благодарности или в тоске, в страхе или в надежде, а потому что в тот момент мы можем с Ним беседовать. Мы можем Его излить всю свою душу. Мы можем Ему все рассказать о том, что было, когда у нас не было сознания Его близости, или когда мы проходили через различные примеры, которые я вам давал несколько минут тому назад. Эта встреча не обязательно в словах. Я не помню, упоминал ли я вам, некогда, я уже об этом говорил, и пусть они меня простят, если повторяюсь. Рассказ о том, как который вошел в житие одного из самых замечательных западных святых XVIII века, французского Кюре Д'Арс. Он был простой человек. Человек молитвы. Человек духовного подвига. Но он умом был слаб. И он никогда не смог кончить семинарию. Но его епископ увидел в нем нечто, чего его учителя не замечали, и его поставил священником. Как-то пришли другие священники к своему епископу и говорят: «Как ты мог его поставить? Он же такой необразованный. Мы с ним говорили на богословские темы, и он не может следовать нашим рассуждениям». И епископ ответил им: «Я не знаю, образован ли он, но я знаю, что он просвещен». Это очень важно, уловить эту разницу в людях, но даже и в себе самом, что не от образованности нашей, не от теоретического знания, а от того, что мы так открываемся к Богу, что свет Христов, который просвещает свет, вливается в нас и делает нас тоже светочем. И в жизни того же святого есть рассказ о том, как часто приходя в убогую свою церквушку, он там заставал крестьянина, старика, который часами сидел и как будто не молился, а только там сидел. И этот священник ему говорит: «Дедушка, что ты часами делаешь, сидя здесь в церкви? Я заметил, что губы твои не движутся в молитве. пальцы не бегают по четкам. Ты только сидишь и смотришь прямо перед собой. В чем дело? Что ты делаешь? Что это за делание? И старик улыбнулся, ему сказал: «Я на него гляжу, и он на меня глядит. И нам так хорошо друг со другом. Вы видите, что тут молитва может выражаться очень разно. Она может выражаться словами, криками, испуганной, отчаянной души. Она может выражаться тихой, ласковой молитвой, разговором с Богом. Но она может выражаться просто тем, что человек находится перед Богом, это осознает и счастье при этом. Я хочу вам дать еще один пример, который, вероятно, многие из вас от меня уже слышали, но не все. Я хочу поделиться с вами в этих беседах всем тем, что у меня накопилось за многие годы в душе. Неделю-другую после того, как меня священником сделали, меня послали в старческий дом служить литургию перед Рождеством. Я послужил, и потом ушел в ризницу снимать облачение. И туда пришла ветхая старушка. Ей тогда было около 100 лет. Она мне говорит: «Отец Антоний, я хочу вам поставить вопрос. Я вот из года в год, много лет теперь, десятилетия, непрестанно молюсь Иисусовой молитвой. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». И никогда я не ощутила Божьего присутствия. Что мне делать? Я ей ответил то, что мне разум подсказал. Найдите человека, который молиться умеет, и попросите его совета. Она покачала головой: «Нет, это не получается. Я всех опрашиваю, о которых говорят, что они знают. И они ничего не ответили толкового. И вот я на вас посмотрела и подумала: он только что стал священником. Наверное, ничего не знает. И может по нечаянности сказать мне что-нибудь полезное». Ну, на этих началах я почувствовал, что я могу и сказать что угодно. А полезно ли будет или нет, будет зависеть от нее и от Святого Духа. И я ответил: «Как вы ожидаете, что Бог успеет хоть одно слово вставить, если вы беспрестанно говорите? Научитесь молчать». Я говорю: «Костя, как?» Я говорю: «Вот что вы сделаете. Утром, когда встанете, вымоетесь, оденетесь, приберете свою комнату, зажжете лампаду перед иконами. А, скажите, вязать вы умеете?» «Да, я вяжу». «Так вот, вы сядете перед иконами и будете вязать. Я вам запрещаю каким-нибудь словом молиться перед Богом. Молчите и вяжите». Она посмотрела на меня с недоумением и недоверием, но сама была виновата, что вопрос поставила, и ушла. Через неделю меня послали в тот же старческий дом. Я со страхом думал о возможности встречи с этой старушкой, которая, наверное, подойдет ко мне и скажет: Что за вздор вы мне посоветовали? После литургии она снова появилась в ризнице. Я говорю, ну, что? Говорит, а знаете что, отец Антоний? Получается. Я говорю, что получается? Я не мог поверить, что мой такой простой совет уже ей оказался ответом. И она мне это говорит, я сделала то, что вы мне сказали. Умылась, убрала комнату, села и начала вязать. Помню, что я не смею ни одного слова молитвы произнести. И во время этого вязания сначала был сумбур в голове, а потом я начал прислушаться к звуку спиц, которыми я вязал. Тик-тик-тик-тик. И этот легкий, негромкий звук спиц вдруг дал мне почувствовать, осознать ту глубокую тишину, которая царствовала во всей комнате. Было совершенно тихо. Только этот звук, который не нарушал тишины. Я продолжала вязать, но уже вслушиваться в эту тишину. И вдруг я почувствовала, что Бог тут, и что мне не нужно молиться, а только слушать тишину, потому что в сердцевине этой тишины находится Бог. Этот рассказ совпадает с рассказом из жития одного подвижника западного тоже, который также осознал, что в безмолвии его келии, в совершенном молчании, в котором он погрузился, Бог присутствовал. Вот несколько примеров о том, как и слова, и молчание нас могут поставить в присутствие Божие. Но мы должны для этого помнить, что мы не должны постоянно за собой следить. Это одна из самых больших опасностей, которая нас подкарауливает. Когда мы молимся, следить за собой, что со мной сейчас происходит. Углублен ли я в себя? Чувствую ли я Божье присутствие? Здесь ли Господь? Почему я рассеялся? Нам надо научиться просто быть перед Богом. И первое, чему надо научиться, это действительно молчать и знать, что Он тут есть, что я могу Его не ощущать сейчас, но это не значит, что Его нет. Есть рассказ о том, как одна мать играла в прятки с маленькой девочкой. Вы знаете, как играют в прятки. Мать спряталась, приаукнула, девочка открыла глаза и стала искать, мать снова аукнула, и, наконец, девочка его поймала. Но в течение какого-то времени девочка не могла увидеть матери. Она только гадала, потому что она где-то услышала звук. А потом у них разговор завязался о том, почему Бог не является нам. Почему мы так хотим Его встретить, и мы не можем встретить Его? И мать ей сказала, а ты помнишь, как мы на днях играли в прятки? Я спряталась, и ты меня искала. Но ты не боялась, что меня нет. Ты знала, что я тут, несмотря на то, что ты меня не видишь. И в какой-то момент к когда ты начал растерываться, я умолкнула, и ты побежала в ту сторону, а я убежала в другую, и снова умолкнула. И вот так с нами и поступает Бог. Он хочет, чтобы мы Его искали, чтобы мы не просто сидели и от Него ожидали. «Встань, Господи, передо мной, как лист перед дорогой». Нет, Он хочет, чтобы мы действительно всем желанием Своим хотели встретиться с Ним. И тогда может произойти встреча. Но нам надо помнить, что когда встреча не происходит, то это не потому, что Бог безразличен. И это не обязательно потому, что между нами и Богом непроходимая стена, что я настолько греховен, что Бог не может не открыться, потому что мы знаем из Священного Писания, и житей святых, да и собственной жизни, и жизни наших друзей, что бывают моменты, когда мы отпадаем от Него, уходим от Него, делаемся грешными до самых глубин, отвратительны самому себе и, может быть, другим. И вдруг Сам Господь к нам подходит. Поэтому речь не идет о том, что мы недостойны этой встречи, а речь идет о том, что Бог хочет, чтобы мы эту встречу искали, чтобы эта встреча была для нас радостью и новой жизнью, и чтобы Он для нас был радостью и новизной жизнью. И вот если мы будем проходить через все эти различные стадии, переходы, то мы постепенно будем узнавать Бога глубже и глубже. На этом я кончу сегодняшнюю беседу. А вот в следующей беседе я хочу поговорить с вами о молитвах святых, о том, как они молились. И поскольку эти молитвы соответствует и нашему опыту, и как через их опыт нам углубиться и познать Бога так, как они Его познавали. Это будет значить продумать самый подход святых, но также и слова, которые они употребляют. И это потребует от нас серьезного размышления над тем, как мы о Боге говорим и как мы говорим с Богом. Помолчим теперь немного. Соберемся в тишину. И потом помолимся уже вслух молитвами святых. Чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня больше, чем я умею любить и самого себя. Дашь рабу Твоему, чего я и сам просить не умею. Не смею просить ни креста, ни утешения. Только предстаю перед Тобою. Сердце мое Тебе отверстие. Ты зри нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори со мной по милости Твоей. Порази и подними меня. Предаю себя Твоей неизреченной милости. Имею иное желание, как желание исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Ты сам, Господи, во мне молись. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Всякого бы ответа недоумеющего. Сию эти молитву, яко владыца грешный приносит. Помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас, не тягу упагахом, не прогневайся на ни зло, не же помяни беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен, избави нас от враг наших. Ты бы и Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие Твери отвези нам, благословенная Богородица, надеющийся на Тя, да не погибнем, но да избавимся Тобой от бед. Ты бы из спасения рода христианского. Господи Боже наш, я же согрешив во дни сем словом, делом, помышлением, яко благо человека любит, прости мне. Мирен сон и безмятежен, даруй мне. Ангела Твоего хранителя пасли, покрывающего и соблюдающего от всякого зла. Яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ. Господи, избави меня от вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости меня. Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окаменевшего нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, я же помрачи лукавые похотения. Господи, аз, яко человек согрешив, Ты же, яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи, Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге жизни и дар мне конец благи. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих перед Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи сердце моем росу благодати Твоя. Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого в царстве Твоем. Господи, покаяние прими меня. Господи, не остави меня. Господи, веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную, и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподобно любить Тебя от сия души и помышления и творить во всем волю Твою. Господи, покрый меня человек мертвых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя во мне грешен, яко благословение си, во веки. Аминь. Благава Царя, благая Мати, Пречистая, благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твои молитвы наставь меня на деяния благая, да прочее время жизни моей без порока приду, и Тобой рай да обрящу, Богородица Дева, едино чистая и благословенная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наши. Господи, Боже Вседержителю, призди на нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешивших пред Тобою, прогневших благость Твою, наглевших гнев Твой праведный на ныне, падших в глубину греховную. Ты зришь, Господи, немощь нашу и скорбь душевную, если растение умов сердец наших, умножение строения семейных, разъединение раздоры церковные. Ты зришь печали и скорби наши от болезней, гладов, отопления, запаления и всех хотящих брани происходящие. Но премилостивый, человеколюбивый Господи, вразуми, настави нас, помилуй нас недостойных, исправи жизнь нашу греховную, утоли раздоры и нестроения, собери расточенные, соедини рассеянные, дожми в стране нашей и благоденствие, избави ее от всяких бед и несчастья. Всесвятый Владыка, просвети разум нашим светом учения евангельского, разгрей сердца наши теплотой благодати Твоя и направи ее к делу заповедей Твоих. Да прославится в нас Всесвятое и Преславное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. В руки Твои, Господи, предаю Дух мой. Ты меня благослови, Ты меня помилуй и живот вечный даруй мне. Аминь.